Вечер, друзья. Сегодня мы продолжим рассказ о группе, которая в каком-то смысле отворила нам дверцу рок-н-ролльного будущего. Будущее, как вы сами понимаете, дело довольно туманное. Нам, простым смертным, в него можно только верить. Высокое начальство, которому больше нашего известно, может о нем догадываться. Но знать наверняка не дано никому. Недаром один опытный историк заметил: «Как мы можем знать будущее, — сказал он, — если мы не знаем даже, каким будет через несколько лет наше прошлое?» Прежде чем перейти к рассказу о группе Pink Floyd, очередной выпуск «Рок-хроники». января. В 1980 году в этот день Пол Маккартни был освобожден из токийской тюрьмы, где он провел 9 дней после того, как был арестован в аэропорту. В его багаже нашли больше 200 граммов индийской конопли. 26 января. Основатель группы Fleetwood Mac Питер Грин был в этот день в 1977 году помещен в психиатрическую лечебницу после того, как он приехал к своему делопроизводителю разбираться с финансами с ружьем в руках. 27 января, день рождения в 45 году в Бирмингеме, в Англии, Ника Мейсона, барабанщика группы Pink Floyd. 28 января. В этот день, в 70 году, Джимми Хендрикс возглавил большой концерт в нью-йоркском Madison Square Garden. Концерт проходил в рамках зимнего фестиваля мира и был устроен комитетом по мораторию войны во Вьетнаме. 29 января, день рождения в Лондоне, в 47 году, Дэвида Байрона, певца группы Uriah Heep, ныне руководителя своей группы, Байрон. 30 января 69 года Битлз в последний раз выступили перед публикой, вернее сказать, перед теми, кто собрался внизу на улице. Группа выступала во время обеденного перерыва на крыше штаб-квартиры фирмы Apple в Лондоне. Концерт снимался на пленку и вошел потом в кинофильм «Let it be». 30 января 74 года Грег Лейк, гитарист группы Emerson, Lake & Palmer, был арестован в городе Солт-Лейк-Сити в Соединенных Штатах за купание голым в бассейне гостиницы. Бассейн просматривался с улицы. 31 января, день рождения в 51 году в Лондоне Фила Коллинса, барабанщика и певца группы Genesis, ныне успешного сольного артиста. 31 января, день рождения в Англии в 56 году Джонни Роттена, то есть Ивана Гнилова, из группы Sex Pistols. Настоящее его имя Джонни Лидден. 31 января, день рождения в 46 году в Чикаго, в штате Иллинойс, одного из основателей группы Чикаго Терри Катта, гитариста и певца. Катт погиб в 78 году при довольно глупых обстоятельствах. Из последних событий. Солист группы Boomtown Rats, бунтамские крысы Боб Гилдов, организовавший сбор для голодающих Эфиопии в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, вернулся недавно из поездки в Африку. Естественно, многих интересовало, что он там увидел. И журналисты охотно берут у него интервью. Выступая в одной из радиопрограмм, Боб Гилдов поделился своими впечатлениями. «В Аддис-Абебе, — сказал он, — повсюду висят огромные красные транспаранты типа «Да здравствует международная пролетарская солидарность». Штампы такого рода, — сказал Гилдов, — вызывают у меня раздражение, потому что как раз пролетарской солидарности там и не видно. Если бы эта пролетарская солидарность существовала и действовала, то не было бы проблемы голодающих, и миллионы жизней были бы спасены». «Когда я был в Эфиопии, — сказал Гилдов, — в Аддис-Абебе проходила выставка советской молодежи. Висели портреты советских руководителей. Помню, меня снимали на фоне этих портретов для теленовостей, и я сказал: как они смеют? 8 миллионов западных юношей и девушек решили присоединиться к нам и помочь. И вот, пожалуйста, выставка советской молодежи. А что она сделала? Дело даже не в этом. Даже если бы была устроена выставка западной молодежи, и вместо портрета Черненко выставили бы фотографию Рейгана, я все равно воспринял бы это как личное оскорбление. Все это глупо и не нужно. Советское правительство, — продолжил Боб Гилдов, — это хорошо образованные, в общем, современные культурные люди, которых заботит проблема других. Однако впечатление о них создается по этим нелепым, бессмысленным, надоедливым, леваческим призывам, по этой ерунде, от которой сразу становится скучным. Дело в том, что миллионы людей в Эфиопии умирают с голода. И первейшая задача любого правительства – заботиться о народном благе. Именно этим и нужно заниматься. В Рио-де-Жанейро закончился крупный рок-фестиваль. Газета «Мелоди Мейкер» сообщает, что солист группы Queen Фредди Меркьюри, который шутки ради нацепил себе под футболкой пластмассовые женские груди, чуть не поплатился за это жестоко. Ибо не всем бразильянцам эта шутка пришлась по душе. В Лондоне проводится мероприятие, так называемая «Ярмарка современных искусств», на которой выставлена многостаночная видеоустановка известного рок-экспериментатора Брайана Ино. С 9 телевизионных экранов в сопровождении ambient-музыки одновременно должны были показываться видеофильмы. На открытие ярмарки пришла большая группа журналистов, фотографов и телерепортеров, но тут вышел конфуз. Видеоустановку не могли пустить, потому что в течение 3 часов монтеры не давали току. На этом мы выпуск рок-хроники заканчиваем. Переходим к рассказу о группе Pink Floyd. «Байк, велосипед» с пластинки «Папа от Гейтсов», «Дон, волынщик у ворот зари», запевала Сид Барретт. На прошлой неделе мы остановились на событиях декабря 1967 года, когда поведение Сида Барретта вынудило остальных участников искать какого-то выхода из создавшегося положения. В свое время, когда Сид Барретт и Роджер Уотерс покинули Кембридж с тем, чтобы создать Pink Floyd, их товарищ Дэвид Гилмор продолжал играть в местных группах. Одно время он создал трио под названием «Joke is Wild» — «Шутники необузданные» и гастролировал с этим трио по европейскому континенту. И вот теперь Роджер Уотерс обратился к нему с предложением присоединиться к группе и стать 5-м участником Pink Floyd. Официально в печати об этом было заявлено в конце февраля 1968 года, но к тому времени Дэйв Гилмор уже репетировал с пинк-флойдовцами несколько недель. Причина прихода Гилмора была объяснена туманно. разнообразить звучание за счет новых инструментов, внести в него новые экспериментальные плоскости. Настоящая причина была гораздо проще. Участники Pink Floyd не хотели терять Сида Барретта как талантливого поэта и композитора, но играть с ним на сцене больше не хотели. Однако зимой 68 года Барретт был все еще участником, и Pink Floyd выступали впятером. Последняя выходка Барретта, переполнившая чашу терпения его товарищей, произошла где-то в конце февраля. Концерт должен был вот-вот начаться. Все музыканты пошли на сцену. Сид остался в грим-уборной. Он никак не мог добиться нужной прически. Наконец, в самый последний момент, потеряв терпение, он высыпал на ладонь всю склянку таблеток, которые он принимал, раздробил их в порошок, смешал порошок с банкой бриолина, налепил бриолин пригоршнями на волосы и в таком виде вышел на сцену. Через несколько минут под жарким светом софитов бриолиново-таблеточная скульптура на голове начала таять, стекать вниз по лицу, создавая впечатление, что щеки и лоб Барретта, оплывая, сползали вниз. Естественно, остальные участники группы играть нормально не могли. И вот 2 марта 1968 года, после разговора с товарищами, Сид Барретт покинул группу Pink Floyd. С точки зрения менеджеров группы Питера Дженнера и Эндрю Кинга, решение это было самоубийственным. Для них Сид Барретт был олицетворением группы в большей степени, чем кто-либо другой. Действительно, Барретт придумал название, он написал все песни Pink Floyd, он был ведущим певцом и соло-гитаристом. Оба менеджера заявили без обиняков всем остальным участникам, что без Сида Барретта они группу не мыслят, и что с его уходом они слагают с себя обязанности менеджеров. Положение несколько осложнялось еще и тем, что компания Black Hill Enterprises, в которой участники группы и два менеджера, была в долгу, как в шелку. Разные творческие затеи быстрее, чем деньги эти, поступали на счет. Бывшим партнерам пришлось еще несколько раз встречаться и заседать, утрясая общие долги. Но дороги их, в общем, разошлись. Пинк-флойдовцы таким образом остались без певца, без соло-гитариста, без композитора, без опытных и энергичных менеджеров, без четкого понимания, куда и почему они движутся, короче, без руля и ветрил. Однако жизнь продолжалась, пластиночный контракт с компанией оставался в силе, нужно было его выполнять, выдавать продукцию на гора. И вот 29 июня 68 года в свет выходит второй альбом группы под названием «A Saucer Full of Secrets» — «Блюдце, полное секретов». Souls Full of Secrets, блюдце полное секретов, композиция с одноименного альбома, вышедшего в 68 году. 29 июня 68 года Pink Floyd вписали маленькую страничку в музыкальную историю страны, став первой группой, выступившей в лондонском Гайд-парке с бесплатным концертом. В этом же концерте приняли участие Джетро Талл и Рой Харпер. Организован концерт был все той же компанией Black Hill Enterprises, то есть два бывших менеджера Pink Floyd придумали и воплотили в жизнь эту идею. В начале июня Pink Floyd прибыли в Нью-Йорк на гастроли и поняли, каково это быть без менеджеров. Дело в том, что они не выправили себе рабочего разрешения, без которого в Соединенных Штатах иностранцы поработать, в том числе и выступать с концертами, нельзя. Кроме того, рабочее разрешение уже прибывшим в страну не давалось, его нужно было получать еще будучи за границей. Поэтому всем участникам группы пришлось поехать на несколько дней в близлежащий Монреаль, в государстве Канада, и ждать там решения этой бюрократической загвоздки. Остаток 68 года – это репетиции и эпизодические выступления в разных городах Англии. В конце апреля 68 года Pink Floyd начинают организованное турне по Великобритании, закончившееся в конце июля в Лондоне. Один из журналистов так описал этот концерт. Четверка из Pink Floyd смешивает свои голоса с гитарой, с звуками органа, с электронными и стереофоническими эффектами, которые извергаются из многочисленных динамиков, расставленных по окружности зала. Наверху у купола слышались звуки шагов, по залу носился какой-то шепот, с грохотом проносился поезд, в джунглях вопили птицы и кричали обезьяны. Во время концерта на сцене распилили дерево, кто-то в костюме гориллы прыгал по подмосткам, и в конце представления после выстрела пушки кверху поднялся огромный клуб розового дыма. В сентябре-октябре группа совершает поездку по Европе, в конце октября выступает в Париже на фестивале, и в это же время выходит третья пластинка Pink Floyd, двойной альбом «Амма Гамма». В него вошли как концертные, так и студийные записи. Рассматривая фотографии, сделанные на концертах в этот период, понимаешь, почему уход Сида Барретта не вызвал крушение группы. Видовая сторона, весь этот свет, взрывы, дым, захватывающие дух и воображение, меняющиеся кадры на огромном круглом экране над сценой, квадрофонический звук азимутного координатора – все это делало выступление Pink Floyd не просто музыкальным концертом. Это было действо. Это было многочастное представление, музыка в котором была лишь одной из составных частей. Поскольку механизм был отлажен и опробован в многомесячных экспериментах, пинк-флойдовцы смогли успешно продолжать концертную деятельность, зализывая, так сказать, музыкальные раны и осторожно ощупывая дальнейший путь в зыбкой пучине творческих поисков, где видение будущего подчас не подвластно пяти рядовым чувствам. «The Controls to the Heart of the Sun» – «Крути регуляторы солнечного сердца» – композиция с пластинки «Ама Гамма». В 70-м году режиссер Микеланджело Антониони снимал свой классический фильм «Забриски Пойнт», и он обратился к нескольким популярным тогда американским и английским группам с предложением записать музыку к фильму. Пинк Флойд вылетели в Рим. И там в течение 2 недель, работая, так сказать, коллективно-бригадным методом, создали около 20 минут звуковой партитуры. На запись захаживал Антониони, прослушивал результат и говорил что-нибудь вроде «прекрасно, но только очень грустно». «Замечательно, но слишком сильно». Что-нибудь всегда было немного не так. В конце концов, из всех композиций, записанных Пинк Флойдом, Антониони использовал только 3. Причем, как вспоминают пинк-флойдовцы, 3 не самые лучшие. Тем временем Сид Барретт, так сказать, уволенный в запас, продолжал писать музыку, и старые друзья, несмотря на произошедшее, помогали ему по мере сил. В частности, в январе 70-го года выходит его альбом под названием «The Madcap Loves» – «Безумец смеется». На этом альбоме 6 песен были спродюсированы Дэвидом Гилмором и Роджером Уотерсом. Уотерс был по-прежнему высокого мнения о Сиде Барретте и неустанно повторял, что песни у него колоссальные, и что Сид — это настоящий гений. Более того, в июне 70-го года Сид Барретт впервые после 2-летнего отсутствия решил дать концерт, и Дэвид Гилмор согласился аккомпанировать ему на басу. В конце 4-й песни Барретт слегал длинное блистательное соло, после которого внезапно остановился, сказал в микрофон «Большое спасибо», и ушел со сцены безвозвратно. В июле 70-го года, вернувшись с европейских гастролей, Pink Floyd выступили с еще одним бесплатным концертом в Гайд-парке, на который собралось 20 тысяч человек. Выступления группы Pink Floyd были обычно обставлены с таким размахом, что каждый концерт в зале обычной величины, несмотря на полные сборы, приносил им в среднем около 2000 фунтов стерлингов убытку. Но ребята смотрели на это философски. Деньги, поступавшие от продажи пластинок, покрывали их гастрольные убытки, а успех гастрольных выступлений, в свою очередь, увеличивал пластиночный тираж. Очередная, 4-я долгоиграющая пластинка с авторской музыкой группы вышла 10 октября 70-го года. Называлась она «Atom Heart Mother» – «Мать с атомным сердцем». Название позаимствовали из газетного заголовка. В статье говорилось о беременной женщине, жизнь которой сохраняли с помощью искусственного атомного ритмоводителя сердца. На обложке пластинки была помещена корова, как символ чего-то земляного, материнского, неразделимого с природой. Их время выступления пришлось на 3 часа ночи, и вот там-то и была впервые сыграна 6-часная получасовая композиция «Atom Heart Mother» в сопровождении мужского и женского хора, духовой секции и пышных фейерверков. Неудивительно, что после выпуска пластинки в октябре она привлекла огромное внимание и поднялась на вершину национального списка. Оглядываясь назад сегодня, можно видеть, что «Мать с атомным сердцем» в общем относительно слабая пластинка. Но осенью 70-го года это было незаметно. Успех альбома возвел группу Pink Floyd до суперзвездного уровня. Рассказ о группе нам придется продолжить на будущей неделе. Я оставляю вас с отрывком из композиции «Atom Heart Mother». Прощаюсь до полуночи в следующую пятницу. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Счастливого вам, ребята.
Сева, Сева, Новгород!